Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня протоиерей Алексей Демьянчук, настоятель Свято-Богоявленского храма в селе Заречье во Владимирской области. Добрый день, отец Алексей.
Здравствуйте, Евгений, и мир вам, дорогие наши радиослушатели.
Отец Алексей, по сути дела, коллега, потому что одно время он вел много эфиров и на радио, и на телевидении. Откуда это появилось в вашей судьбе? Откуда интерес к телерадиожурналистике?
Ну, этого я сказать не могу конкретно. А вот когда мы начинали эту работу после крушения Советского Союза в перестройку, мы первыми тогда в России начали телевизионные православные программы во Владимире.
Многие, наверное, помнят наши радиослушатели, особенно живущие во Владимирской области, вот эти замечательные эфиры. По-моему, ТВЦ «Владимир» это называлось.
Нет,
да?
Это уже потом на ТВЦ мы перешли. А то сначала было на Всероссийском канале, по-моему, он назывался не ОРТ, а как-то по-другому. Но, простите, уже много лет прошло, просто я этого не помню. Начинали хорошо, у нас была прекрасная творческая группа. К сожалению, уже кое-кого нет, ушли люди. А начинали все и с энтузиазмом, с большим желанием. И, надо сказать, очень удачно. Когда-то проводился первый фестиваль телерадиопрограмм православных, проводился под эгидой общества «Радонеж». И вот на этом фестивале, помню, наша программа стала лауреатской, награждены были медалью. И так работали мы много-много лет. Потом добавились радиопрограммы, несколько прямые эфиры. Это было просто как бы требование времени. И несмотря на то, что я уставал ужасно, оставить было как-то трудно, потому что заменить как-то было некому. Понимаете, это время. Надо на это тратить силы какие-то. Не все готовы. Да и какие-то нужно малые навыки да иметь.
Отец Алексей, вот эти эфиры, их отличала острота. Вы реагировали на события, те, которые происходили в политической, в общественной
жизни? Нет, никогда.
Жизни.
Никогда. Это были только православные духовные программы.
А все-таки какие нам программы необходимы сегодня, на ваш взгляд? Должна ли церковь в большей степени заниматься катехизаторской, что называется, деятельностью, приобщать людей, которые, собственно говоря, ничего не знают, потому что у нас нет, не преподается основы религиозного образования, нет как такового. Пытаются люди все это внедрять, но это все идет с ужасным скрипом, очень тяжело. Или же все-таки должны быть передачи, посвященные дню сегодняшнему? Церковь должна реагировать на то, что происходит вокруг?
Безусловно. Никто не может быть вне политики, в том числе и церковь. Но просто миссия церкви в этом мире не участвовать в политической борьбе, а говорить о спасении, о высшем, что может только быть на земле, как задача человеческой жизни. А то, что сегодня у нас с духовным просвещением, даже с простой информацией о церкви и жизни, не все ладно, говорит, вот, может быть, такой пример. Буквально дня три назад в интернете я слушал беседу с интересным историком, хорошим специалистом, который рассуждал о социализме, о его природе, но в частности о том, что социализм – это как бы движение, которое в большей или меньшей степени упраздняет несправедливости. И что элементы социализма будут во всех. И при феодализме могут встречаться, и при капитализме, где угодно. А когда перешел к нашему времени, к нашему отечеству, к его сегодняшней жизни, он, в частности, говорил, что у нас сегодня очень мало этого социализма. И говорит, смотрите, вот какие примеры. Банкир получает огромные деньги, а рабочий гораздо меньше. Инженер получает 15-20 тысяч, учитель столько же. А поп на требе махнул кадилом и получил сразу 250 тысяч рублей. Вы знаете, я был поражен. Когда подобное говорят либеральные наши малоосведомленные люди, это понятно. Но тут говорил историк, говорил умный человек, который всегда в своих беседах, в своих работах руководствовался прежде всего цифрами, фактами, а не эмоциями. И вдруг оказывается, даже на этом уровне людей, образованных по-настоящему,
почвят какими-то легендами.
Такие непонятные вещи происходят. Как бы я много дал, чтобы хоть однажды одним глазком посмотреть на такого батюшку. Мне было бы что рассказать внукам и правнукам.
Это гаишник скорее имеет волшебную палочку, махнул уже и деньги закапали.
Ну, чтобы в таких объемах.
Священник.
И священник – это самое искаженное представление о жизни церкви, и оно кочует по желтой прессе из страницы в страницу постоянно. А на самом-то деле, как живет приход, тем более сельский приход, да представляют ли это наши радиослушатели?
Вот ну, об этом вы немножко опережаете мой вопрос. Вы очень много делаете для восстановления и замечательного этого свято-богоявленского храма, где я иногда бываю, когда приезжаю на дачу с своими родственниками. Ведь существует этот храм, наверное, с 18 века уже, и он не закрывался в советские времена.
Нет, этот храм достаточно молодой, ему только 130 лет. А по владимирским меркам это совершенно детский возраст. Что же касается второй части вопроса, он закрывался в самом начале войны, но буквально на несколько месяцев. После чего по распоряжению, идущему из Москвы, от Сталина, храм был снова открыт. Единственное, что успели сделать варвары, это сбросить колокола.
Кстати, а почему вот во Владимирской области пошли такие гонения, закрывались храмы, уничтожались именно накануне войны, по-моему, в 40-м году? Интересовались вы этим вопросом?
Ну, вообще-то, такая была кампания, перед войной такой вал пошел. Это произошло вот чуть раньше. Мы должны вернуться, если поговорить об истории нашей, в 36-й год, год принятия Сталинской Конституции. В этой Конституции было прописано то, что у нас свобода совести, вероисповеданий, в отличие от Ленинской Конституции. И все это будет утверждено новым главным законом. Там была еще одна очень опасная статья. Там говорилось о том, что отныне в выборах могут участвовать в общественные, государственные организации все люди. Ни у кого нет поражения в правах. Все получают право голоса. И вот если бы это вошло в жизнь реально, вы представляете, что бы началось? Многие бы просто лишились своих мест. Те, кто руководил только потому, что был в партии. Тот, кто был совершенно не способен к серьезной работе. А тут еще начинается после 1939 года, когда убрали нашего тогдашнего наркома иностранных дел Литвинова. Вот тут Сталин получил возможность наконец-то взять власть в свои руки. До этого у него этой власти, в общем-то, не было. Так вот, это была месть. Месть не дать, во-первых, церкви воззриться, потому что эту новую конституцию горячо поддержала церковь. И стали даже сам вон о батюшке говорить, что это образец, что это нужно поддержать всем гражданам России. Но кто же мог это простить? 1937 год – это реакция была Сталина на то, что происходило до 1937 года. Вот на то уничтожение народа конкретными людьми, конкретными организациями.
Отец Алексей, легко ли вам восстанавливать этот замечательный храм, намоленный храм, но который нуждается, конечно, в очень многих работах? Знаю, что потихоньку, полегоньку уже определенные работы вы произвели, вы несколько лет
выявляетесь. Они там нескончаемые, эти работы. Я там вот 10 лет, уже седьмой приход у меня. Сделать удалось очень много.
И как это вообще все реально-то осуществить? Ведь спонсоров, таких как в Москве, очень тяжело находить в таких маленьких
деревнях. Вы знаете, у нас приход территориально очень большой. И, скажем, в селе Осовец у нас восстанавливается почти из руин храм Покрова Божией Матери. По нашим современным меркам огромный храм.
Там раньше было два храма, и один был
Никольский,
взорван.
Пятиглавый был взорван.
Другой
нет, он был разобран, собственно говоря. И все кирпичи собрали и хозяйственно увезли в воинскую часть. И мы поднимали этот храм из руин только потому, что нашелся правнук последнего настоятеля этого храма. Он житель подмосковный, предприниматель, он помогает. А вот все остальное, что мы делаем, построили здесь же в память разрушенного Никольского собора часовню деревянную, красивая. Мы для того, чтобы ее построить, 2 года собирали деньги по всему участку нашего прихода. Когда приезжают дачники из Москвы, когда можно у кого-то попросить эту помощь, я выдавал бумаги на руки нашим постоянным ближайшим членам прихода. Они ходили из домов в дом по деревням и, протянув буквально руку, Христом Богом говорили: «Помогите, пожалуйста, нам надо поставить часовню». И показывали бумагу в подтверждение того, что они не самозванцы. И люди помогали. И 2 года мы собирали только на то, чтобы получить возможность заказать сруб, перевести сруб, собрать его. А уже дальше, новые расходы. Все ведь дорого сегодня. Это нам удалось. Что касается главного нашего приходского храма, Богоявленского, там работы очень много. Что-то нам удается делать, что-то пока не очень. Но самое странное, вы, может быть, не поверите мне, если вы спросите А вот эти работы, на которые я ссылался, многие за 10 лет проведенные, на какие средства? Я вам искренне скажу, я сам не знаю.
На копейки все делается. Лепта вдовица, вот есть такое выражение. Когда человек дает какие-то маленькие деньги, и кто-то еще дает, и вдруг на эти маленькие деньги находятся доброходы, которые отработать согласны за те суммы, которых и нет на рынке. Ну, за такую сумму никто не будет работать, а люди соглашаются. Да?
Совершенно верно. Совхоз, на территории которого находится наш приход, мог нам помогать техникой какой-то. Кто-то помогал, жертвовал строительные материалы, краску, то, все. И работа шла. Наше дело в этом, конечно, прежде всего молиться, уповая на Бога. Бог пошлет помощь в нужный момент. В молитве не терять от этого дерзновения и искренности, и тепла. И все будет делаться. И нам главное просто не мешать Богу. Все будет делаться так, как надо. Ну, а бедность наша очевидна, вы видели.
Что за настоятели были до вас вот в Свято-Богоявленском храме? Известно что-то о них? И интересовались ли вы историей этого замечательного храма? Может быть, что-то писали?
Нет, писать не доводилось. Дело в том, что документы какие-то просто утрачены. И даже в архиве областном ничего найти по нашему храму практически невозможно, по его давней истории. Ну, а какие-то следы этой истории, конечно, есть. Вот на территории самого храма, у алтаря, похоронен первый настоятель нашего храма, отец Алексей Касаткин и матушка его. Здесь же похоронены на территории церковной несколько священников, которые служили после него. Покровители и жертвователи, на чьи деньги строился этот храм, здесь же погребены у стен. Так что все это есть, но детально изучать, понимаете, у меня даже нет на это времени.
Такой объем
помимо
работы.
Того, что я священник, должен выполнять свою функцию, я еще и прораб. Я вынужденно стал прорабом, потому что на многих приходах мне все приходилось строить, реставрировать. И забавно, больше всего я не люблю в жизни строить и ремонтировать. И вот, смиряя меня, видимо, Господь все время направляет устами владыки на такие стройки.
Отец Алексей, такой вопрос. Вот те люди, которые живут вот в этих деревнях, находящихся рядом, и Заречьем, Копнино, Погост, Цепелево, Жохово, Петрушино, многие знают, конечно, предысторию вопроса, что накануне войны один храм вот был, так сказать, фактически уничтожен в Осовце, второй храм, его превратили в склад картофеля. И когда все это происходило, этот вандализм, люди, многие верующие, ухитрились под носом у НКВД вынести старинные иконы, иконостасные, иногда огромные иконы. Они разошлись по разным семьям, бережно сохранялись. Несколько лет назад вы бросили клич к людям, чтобы они вернули церкви эти иконы. И некоторые вернули, и наша семья в том числе вернула вот икону Параскевы Пятницы, великой святой христианского мира, покровительницы семьи. А многие откликнулись на этот призыв. И не стоило бы сделать этот призыв общенациональным, общерусским, потому что во многих регионах такое происходило, и иногда в квартирах городских, малогабаритных, стоят эти огромные иконостасные иконы. Им там не место, мне кажется.
Вопрос, мне кажется, совершенно риторический. Конечно, надо возвращать. Конечно. Но многие или нам, скажем, вернули? Нет, не многие. По той простой причине, что, во-первых, не только люди уходили. У нас, в нашем хотя бы вот этом уголочке земли нашего прихода, уничтожено огромное количество деревень. Несколько лет назад меня пригласили осветить стеллу в память этих уничтоженных деревень. Я не помню, там больше двух десятков названий.
Это политика была осознанная?
Да, конечно. Политика сокращения малых деревень. Это катастрофа была.
И гибли, конечно, и вот эти артефакты,
конечно,
духовные,
конечно,
иконы.
Конечно.
Но все-таки можете рассказать о тех людях, которые вернулись? Что они говорили, какие были мотивации у них?
Почему сберегли? Ну, во-первых, те люди, которые возвращали большую частью, они в эти годы, предвоенные, военные, были детьми. Это их родители прятали иконы, прятали просто от варваров. А сделали это очень просто. Дело в том, что когда храм фактически был уже закрыт, перед полным его разорением внутри, разбором иконостаса, заперли его на сутки и там оставили дежурить какого-то комсомольца, чтобы никого близко не подпускал. А односельчане, зная слабость этого комсомольца, просто напоили его.
Самогоном.
Да, и он мертвецки пьяный лежал, а тем временем ночью быстренько разбирался иконостас и все, что только можно. И люди эти святыни прятали.
И через какой-то лаз выносился, совершенно через который пролезть-то невозможно. Не то, что большую икону вытащить, а ведь ухитрились, вынесли, спасли эти иконы.
Да, да, и с каким риском, представьте.
В свое время, в 69-м году, вышла многим хорошо, конечно, знакомая книга писателя Солоухина «Черные доски». И тогда часть интеллигенции стала собирать иконы, стала их спасать, по сути дела. Мой отец, физхимик известный Евгений Петрович Данилов, имея ограниченные возможности, младший научный сотрудник, тем не менее, ходил, выкупал эти иконы, собрал коллекцию. После ее смерти часть икон мы передали церкви. Знаю, что вы знакомы были с Солоухиным. Что это было за человек, как вы познакомились, каковы были обстоятельства? Первую встречу вашу помните?
Да, конечно. Эта встреча была как раз вынуждена обстоятельствами. Рухнула советская власть, и зашаталось все, включая писательские организации. Вы помните, наверное, при Союзе писателей было такое бюро пропаганды художественной литературы. Произошел раскол, бюро отошло от Союза писателей, и само-то жить никак не могло, средств не было. Нужно было как-то спасать возможность жизни бюро при Союзе писателей.
Ведь это бюро такой... давало возможность заработать людям, и в советские времена многие писатели не процветали, а здесь можно было с лекциями ездить где-то, что-то копеечку заработать.
Именно поэтому и нужно было спасать бюро и как-то помогать людям, потому что тогда все рухнуло, все посыпалось. Единственный путь как-то поддержать... Это не лекциями, а, ну, скажем, издать какую-то книгу, которая могла бы, если она реализуется в торговле, принести какой-то доход и дать возможность бюро просуществовать еще, ну, год-два, может быть, больше, может быть, потом изменилось бы к лучшему. Но, перебирая все варианты, я не нашел ничего более убедительного для себя, как обратиться к Владимиру Алексеевичу Солоухину. Он ведь владимирский. Он часто посещал и ту писательскую организацию владимирскую, и всегда как-то с участием относился к ее проблемам. Я позвонил ему, взяв телефон в справочнике Союза писателей на Красноармейского в Москву, в городскую квартиру. И, по счастью, застал. Объяснил причину. Он сказал: знаете что, вы приезжайте ко мне в Переделкино, назначил день и час. И мы там все обсудим. И вот это было очень интересно. Я приехал, помню, был осенний день, промозглый, ветер холодный, снег метет. И вот я по Переделкину иду по улице, отсчитывая номера дач. И вот дача двухэтажная, где Солоухин. Подхожу. Звоню. Раздаются тяжелые шаги крупного человека. Открывается дверь и стоит вот здесь, как в раме, картины Солоухин. А он был очень крупный, такой богатырской складки русской, блондин. Рядом с ним около ног стоит собака. Черная, громадная и очень толстая. И почему-то с необыкновенным участием смотрит на меня. Я боюсь перешагнуть порог, но Солоухин, понимая причину моей заминки, говорит: ну, пойдемте, пойдемте, на собаку не обращайте внимания. Мы поднимаемся на второй этаж, и я еще на одну особенность обращаю внимание. В доме очень жарко, при этом все окна нараспашку. И сам Солоухин, вижу, простужен. Простужен так, что глаза слезятся, но халат, и халат распахнут на груди. И ему как-то вот эти контрасты, видимо, очень были близки и хороши. Мы сели. И, конечно, возникает первая пауза, потому что первая встреча, неясно, с чего начать разговор. И тогда он вдруг, указывая на собаку, почему-то говорит мне: вот такая была у Гитлера. Замечание настолько было несуразное, настолько забавное, что оно как-то сразу сняло все напряжение. Ну, посмеялись и начали с ним говорить о наших этих насущных делах. Собака лежала здесь же, в комнате, мордой на лапах, и так грустно смотрела и вздыхала. Солоухин посмотрел на нее, взял батон со стола и бросил ей. Собака, объевшаяся, но все равно благодарно подтянула батон, вздохнула и начала жевать, а мы перешли к вопросу спасения бюро художественной литературы. Когда я объяснил, в чем дело, он сказал: да знаете, я вам дам, что напечатать. Интересную и дам вам вещь. Дело в том, что я когда-то, он рассказал историю, написал работу небольшую, которая называется «Читая Ленина». Он просто из Ленина, из его собрания 50-томного, выбрал очень много цитат. И эти цитаты опубликовал. И действительно, представление о Ленине менялось в этом случае совершенно сокрушительно, потому что это был не благостный дедушка, о котором любили все рассказывать. Это был откровенный преступник. И это все опубликовано в его книгах.
Причем просто в его цитатах все это из его работы все же совершенно очевидно.
Да, конечно.
Все и сказано.
Никто же его никогда не читал.
Ну, эта книга имела большой очень резонанс. Мы все помним, как происходила перестройка, начало 90-х.
А вот эту книгу я вам сейчас покажу. И Владимир Алексеевич мне вот эту книжечку подарил. Посмотрите, это пиратское издание. Кто-то украл у него рукопись и издал. Вот, жаль, не могут наши слушатели посмотреть на это издание. Он говорит, я шел по Арбату, смотрю, в киоске продают мою книгу. Очень удивился. Купил, говорит, для
интереса сам себе. Ну, это вот высокая степень признания, да. Когда пираты начинают уже...
Ведь в это же самое время вся либеральная пресса, все эти демократы обрушились на Славухина, бронили как только могли. И в это же самое время воровали у него рукописи и тайком издавали. Ну, конечно, к этому относился с юмором. Это был мудрый человек, безусловно. Но вот... Такое было. И эта его помощь была весьма существенна.
Но вы позже общались?
Да, мне приходилось еще с ним, ну, и по телефону, и всячески общаться, созваниваться. Одна проблема вот на совести у меня так и осталась. Я в последние годы его жизни несколько раз звонил ему и никак не мог застать. То он в отъезде, то где-то за границу по делам убыл. И вот эта книжица осталась у меня. А она ведь уникальна. Это раритет. И если бы была возможность ее отдать куда-то в литературный музей, я буду только рад.
Хорошо, у меня такой вопрос. Пишем мы наш разговор в начале сентября, начало учебного года. Вот что происходит с образованием в России? И что в сельских вот этих школах сегодня делается, где и учителя-то нормального зачастую не найдешь, некому преподавать, потому что люди туда не едут. И какое образование нам нужно, на ваш взгляд? Вы ведь имеете дело с продуктом неким, да, с теми, людьми общаетесь, с молодыми людьми, которые, вот, собственно говоря, на себе испытывают воздействие определенных, скажем так, идеологических образовательных систем. А система у нас сейчас трудно понять какая. Это какой-то гибрид странный. Что-то от советской эпохи досталось, что-то, естественно, от либеральной идеологии, какие-то и нравственные, и духовные, и патриотические, и консервативные идеи закладываются в головы молодых людей. Что мы будем иметь там лет через 25-30, на ваш взгляд? Нет, что уже имеем?
Трудно судить.
Что... Я не про математику говорю, там, не про геометрию. Я говорю, конечно, про гуманитарные дисциплины. Они важны для формирования личности в первую очередь.
В светской сфере образование для меня не совсем понятно, что там происходит. Я немножко далек от этого. Знаю, что, скажем, для того, чтобы читать курс ребятам основ православной культуры, нужно найти человека, который мог бы это делать. Потому что нас, священников, в школы не пускают. Было распоряжение пускать, никто его на местах не выполняет. Как читается этот курс, я просто не представляю. Мне ближе в этом смысле тема духовного образования. И вообще я бы, как часто и студентам моим в семинарии говорил, давайте вдумаемся в это слово, что такое образование. Это не просто напитывание информацией. Это, если уподобить, скажем, работе станка токарного, вставляется заготовка и начинается работа искусного токаря. Он, обтачивая, шлифуя, образует некий конечный продукт. Вот информация, работа этого резца, воспитательная функция, все в итоге должно дать конечный выход. Образовать из человека что? Лучшее, что в нем может быть. Здесь особые, конечно, условия духовного образования. Со светским они несопоставимы. Во-первых, здесь нет оценок. Здесь не может быть перевода из класса в класс. Здесь всегда, я об этом тоже говорил моим студентам непрестанно, вы должны говорить, отвечая на вопрос, какое у вас образование, только одно. Образование у меня ежедневное, и каждый день я начинаю его с нуля. Вот в этом смысле духовное образование, конечно, радикально отличается от того, что мы вкладываем в это понятие, говоря о светских школах и вузах.
А в чем принципиальное отличие?
мы должны прийти к тому, чтобы ну, человек сам, занимаясь этим самообразованием и прежде всего через молитву, входя в этот мир Божий, просвещаясь этой молитвой, он должен прийти к тому, о чем, может быть, странно прозвучит для большинства, говорили, например, такие великие подвижники веры, ну, как Тихон Задонский, который говорил, путь православного человека к спасению – это не путь от победы к победе, но путь от поражения к поражению. Это обязательно будет так, потому что и очищаясь, посвящаясь духовно, всякий раз ты будешь все более и более отчетливо видеть свое недостоинство. Один из великих отцов древности, преподобный Ефрем Сирин, говорил так, отвечая на вопрос какого-то молодого монаха, который пришел и сказал, «Отче, порадуйся со мной вместе, когда я молюсь, со мной молятся ангелы». И преподобный сказал ему, «Ну, то, что ангелы с тобой молятся, это еще не высоко. Высоко будет тогда, когда ты поймешь, что хуже тебя на земле нет никого». У нас абсолютно разная логика, у нас абсолютно разные перспективы и направления с тем, что называется светским образованием. Мы ведем к другим целям. Наша цель – привести к спасению и самим с Божьей помощью туда прийти, помня, что идти мы будем постоянно, падая и падая, но всякий раз поднимаясь с колен.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня протоиерей Алексей Демьянчук, настоятель Свято-Богоявленского храма в селе Заречье Владимирской епархии. Отец Алексей, ну вот сейчас появляются порой публикации об искудении веры, о том, что людей становится меньше в храмах, на обычной службе зачастую всего несколько человек, да и даже на храмовые праздники мы это, к сожалению, видим. Не так много приходит, как там 10-15 лет назад или в начале 90-х годов, когда был такой взлет после вот этого вот всего коммунистического тоталитарного периода. Это так? И что должно произойти? Почему это, мой второй вопрос, почему это происходит, на ваш взгляд? И что необходимо сделать? Ну, Бог любит Троицу, задаю третий вопрос, чтобы изменить ситуацию.
Вот говоря о том, что происходит, почему был наплыв большой, когда-то в церковь, а потом поисяк. Я думаю, лучше всего, об этом сказал замечательный преснопамятный святитель Антоний Сурожский. Он говорил, многие приходят в храм и потом покидают его. А причина простая. Человек приходит в храм, принося свое представление о церкви. А раз у него оно есть, значит, церковь должна быть такой, какой он ее видит, и никак иначе. У нас был наплыв интеллигенции, скажем, вот в 90-е годы в храмах. Но знаете, с чем они приходили? С энтузиазмом, конечно, с желанием веровать, участвовать в жизни церкви. Но они еще пришли с желанием учить нас, священников. Сразу стали говорить, это у вас неправильно, это не так, это не должно быть этого. Пришли люди не за тем, чтобы спасаться. И вот таким владыка Антоний говорил – ты хочешь уйти из церкви, правильно сделаешь, уходи. Но когда ты придешь во второй раз, одумавшись, тогда ты останешься навсегда. Нужно созреть, нужно понять, что церковь расходится с нашими о ней представлениями досужими. Там все не так просто, там все не так однозначно. Что церковь – понятие очень сложное, есть мистическое понятие, апостольское определение – о том, что церковь есть плоть Христова, вы же удячасти я. А есть определения обычные наши, вот, гражданские, как сообщество людей, верующих. Но, однако, разных людей. Тут могут возникать разные коллизии, могут возникать конфликты. Все как в мире. Церкви Христовой это не касается. Грех, каким бы он ни был, в церковь никогда не войдет, потому что согрешением любым человек сам себя от церкви как бы отлучает. И вот когда на исповеди батюшка читает разрешительную молитву над покаявшимся, там ведь есть такие слова. «Примири и соедини его, святей твоей церкви, во Христе Иисусе Господе нашем». «Примири и соедини». Значит, было рассоединение этим грехом. И пока не покаялся, он был вне церкви. В церкви скверного, грешного нет и не может быть. Это тело Христово. И вот эти понятия все-таки нужно разделять. Иногда даже вот в современной прессе в чем-то справедливо упрекают представители церковных кругов. Но нельзя же из этого делать вывод, что все именно так, как пишут в наших газетах. Нет-нет, церковь сложнее, церковь гораздо глубже, церковь бесконечно чище и выше, чем это могут представить себе люди, далекие от веры. Все начинается с веры человеческой.
Во всех ваших служениях вас, отец Алексей, сопровождала ваша семья, матушка, дети. Насколько их помощь была для вас важна? У них прекрасные голоса. Порой там два человека всего, да, во время службы в этом небольшом храме участвуют. Но такое ощущение, что большой хор поет. Откуда такие таланты певческие?
Ну, видимо, Бог дал. А нужны ли, насколько были важны они в моей жизни? Ну, здесь ответ прост. Уже тем, что они были, была чрезвычайно важность для меня, важность моей семьи. Мы вместе жили, дети мои вырастали на клиросе практически. Мы проходили вместе трудные годы, когда рухнул Советский Союз, когда было очень трудно жить, в том числе и на сельских приходах особенно. Потом, с Божьей помощью, все-таки удалось и детей поднять, и дать им образование. Все они у меня музыканты обязательно. Но, кроме того, получили и высшее образование в лучших высших школах. Вот теперь живут кто-то в Москве, дочь одна у меня в Москве, муж ее наш, священнослужитель. Другие дети в Петербурге. В этом смысле Господь очень щедро меня одарил, и я вам бесконечно благодарен. Это самое важное, когда есть дорогие и близкие тебе люди, с которыми ты единодушен, с которыми ты все делишь в этой жизни, ради которых и с которыми вместе ты живешь. Вот сельский приход, вы сказали, и правильно сказали, что они очень малолюдны.
Да, в основном да, женщины уже в возрасте приходят, да. Бабушки в платочках, как вот в «Неделе жен мироносиц» есть замечательное стихотворение Александра Александровича Солодовникова. Мужчины больше философствуют и сомневаются с Фомою, а мироносицы безмолвствуют стопы Христа, кропя слезою. Мужи напуганы солдатами, скрываются от ярой злобы, а жены тихо с ароматами, чуть свет торопятся к гробу. Мужские мудрецы великие в атомный век ведут народы, а женские платочки тихие собой скрепляют церкви своды. Замечательные строки. И женщины более активны, может быть, или, может быть, более разумны, я уж не знаю.
Ну, по крайней мере, то, что церковь наша в значительной степени была спасена этими белыми платочками в годы лихолетия, это несомненно. Вот когда мы, особенно служащие на сельских приходах, иногда сетуем на то, что действительно мало народу приходит на службы. В чем-то в этом, конечно, справедливость есть в наших упреках. Но, знаете, я со временем, с годами, с некоторой, может быть, житейской и священнической мудренностью открыл для себя еще одну очень важную вещь. Вот то, что нас мало в сельском приходе, всего-то, может быть, несколько десятков, это имеет и свою очень важную, очень нужную, принципиально необходимую вещь. Мы хорошо друг друга знаем, и с годами все больше и больше друг друга узнаем. Мы сближаемся, мы почти сродняемся с ними. И мы как бы семья уже. Это очень важно. Если такие доверительные отношения возникают между священником и его прихожанами, и какая бы ни велась катехизация, самое важное, необходимое, если в результате не будет вот этого семейного начала в приходе, когда мы все практически родня, катехизация идет впустую. Что может быть важнее любви, о которой говорили апостолы и Христос, и все подвижники церкви? Вот эту любовь и надо искать.
Вот а все-таки должны быть какие-то миссионерские методы работы, применяться, отрабатываться, чтобы привлечь в церковь молодежь, которая зачастую грехам разным подвержена, порокам.
Безусловно.
Пьют там, конечно, люди, будь здоров, той же Владимирской губернии, не меньше, наверное, чем и в других местах, травятся, употребляют всякие фальсификаты, то, что, в общем, и пить-то нельзя без риска, что не заболеешь или не отправишься на то.
Все это есть, все это есть. И, конечно, нужна миссионерская работа. Идти к тем, кто ничего не слышал и не знал о Христе. Есть и такие сегодня. Но, знаете, я уже пожилой человек, я уже старик. У меня в приходе люди золота. А наш приход не какой-то выисканный. Везде православная среда – это чудо, золотые люди. Бывает, что человек оступится. Все бывает. И мы иногда начинаем судить его, увидев его согрешение. А ведь это очень неверно. Любой человек – образ и подобие Божие, и надо всегда уметь увидеть за теми случайными, наносными, негативными какими-то покровами, которые его окрывают, увидеть в нем этот образ и подобие. Любой человек прекрасен, замечателен, совершенно задуманный Богом, но оступился. Но помочь ему. Да, есть и пьют много, и все это, к сожалению, все это в нашей жизни есть, но есть и то, что все равно каждый он образ и подобие Божие.
Вот скажите, вот находясь у себя, так сказать, вроде бы в отрыве от центров цивилизации, насколько сегодня необходим православный интернет? Есть несколько сайтов всем хорошо известных, есть сайты приходские, есть сайты, может быть, менее известные. Иногда там один человек делает несколько сайтов, и молодец, настоящий герой. Тихий, мы о нем и не знаем, кто это все организует, а люди тратят свое время, кусок жизни большой этому посвящает. Насколько для вас это важно, как выполнение неких коммуникативных функций, возможность связываться с людьми, которые сидят где-то там за много тысяч километров от вас? И каким вы хотели бы видеть православный интернет?
Мне кажется, интернет – это изобретение совершенно гениальное, какое-то сказочное. Буквально лет 20 назад мы ничего об этом не знали, и то, что сегодня открылось, это удивительно. Но мы знаем, что в интернете есть доброе, а есть скверное. И, может быть, скверного больше, чем доброго. Так надо ли из-за этого отвергать полезность интернета? В таких случаях, в табуных ситуациях, я привожу простой пример и говорю: ну вот скажите, топор – это хорошо или плохо? В хороших руках топор – это строительство храмов, городов, а в дурных руках – орудие убийства. Так что же, запретить топор – это брать его? Нет, просвещать. Православный интернет, конечно, должен быть. Я думаю, что он будет развиваться, совершенствуя формы какие-то свои. И дай Бог, чтобы, глядя на пример православного интернета и прочие сайты, как-то начали отделять черное от белого. А то ведь сегодня часто этого не происходит.
А мне кажется, что отмирают и СМИ печатные, отмирают и книги, люди перестают читать, из-за этого тиражи падают, там 1000, 2, 3, уже так нормальный тираж считается, 3000 – это что-то запредельное, а раньше 100 000 считалось мало.
Да, но в этом как раз есть некоторая вина интернета. Сегодня газету покупать не нужно, если тебе это интересно, посмотри все ее публикации в сети. Книгу электронную, будет вывешено ее издание в интернете. Поэтому вот действительно газета в ее форме и книгопечатание, да, переходит или в элитарный ряд уйдет, где будут публиковаться книги, только рассчитанные на узкий круг читателя, или это будет как-то иссякать. Сегодня, посмотрите, нельзя сказать, что книгопечатание иссякло. Издается книг, наверное, больше, чем издавалось в советские времена. Но какая макулатура? И сказать, что это какой-то коварный человек специально развращает публику, это будет тоже неправда. Он издает макулатуру, потому что макулатура востребована. А это опять говорит о том, что духовно у нас, увы, а образование не ведется духовно. Люди отстают от истины, от красоты. И попадаются вот эти дьявольские ловушки.
Отец Алексей, в завершении разговора мне бы хотелось, чтобы вы какие-то пожелания сказали нашим дорогим радиослушателям о том, как им жить сегодня в нашем мире, где их сбивают с панталыку, что называется, каждый день и каждый час, и СМИ, и окружающая среда зачастую, где очень много греха, где очень много искушений, где очень много злобы.
Ну, наверное, это тоже будет очевидное пожелание – держаться Христа, держаться Евангелия, держаться Святой Православной Церкви, послушно дать руку, и как ребенок с матерью идет, уже не боясь ничего, когда даст ей руку, вот так и идти вместе с Церковью. Нужно ей абсолютно довериться, абсолютно. И тогда все дастся. Просите, и дано будет вам. Ищите, и обрящите. Толците, да отверзится вам. Евангельские слова сказаны на все времена. Ну так ищите, ну так стучите в дверь и получайте просимое.
Спасибо.
Во славу Божию.
Мне остается только присоединиться к этим словам отца Алексея. Напоминаю, что в гостях у Благовещения первый раз, но я надеюсь, еще вы к нам придете, был протоиерей Алексей Демьянчук, настоятель Свято-Богоявленского храма в селе Заречье Владимирской епархии. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго, до свидания, и я тоже надеюсь, до новых добрых встреч.
И звон смиряющий всем в душу просится, а крест взывающий в полях разносится. В холмах, в селе большом есть церковь новая, воздвигла Божий храм с ума торговая, и службы Божии богато справлены. Икон подножия свечми уставлены, и старый млад войдет сперва помолится, поклон земной кладет кругом поклонится, и стройно клирное несется пение, и диакон мирное твердит глашение. О благодарственном труде молящихся, о граде царственном, о всех трудящихся, о тех, кому дел страданье задано, а в церкви дым висел густой от ладана. Звонят ко всенощной, к молитве благостной, и звон смиряющий всем в душу просится, а крест взывающий в полях разносится.